минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Киргизии Курманбек Бакиев отказался в очередной раз выдвинуть кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра страны. В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Сессия ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе жизни и свободе журналистов. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, несколько часов назад стало известно, что президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Новую кандидатуру президент намерен предложить уже в пятницу. Ранее сегодня киргизские депутаты повторно проголосовали против назначения Кулова на пост главы киргизского правительства. Над темой работал мой коллега Юрий Багров.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев принял решение больше не предлагать на рассмотрение парламента кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Феликса Кулова. Решение президента поддержали спикер парламента, государственный секретарь и руководитель администрации президента. Сам Феликс Кулов попросил в третий раз внести его кандидатуру для утверждения, рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Сегодня парламент во второй раз проголосовал против кандидатуры Феликса Кулова на должность премьер-министра. После этого состоялась встреча президента Курманбека Бакиева с исполняющим обязанности премьер-министра Феликсом Кулловым, где присутствовали также спикер парламента и государственный секретарь. На встрече спикер парламента Марат Султанов предложил президенту уважать решение парламента и больше не вносить кандидатуру Феликса Кулова на рассмотрение депутатов. Учитывая итоги повторного голосования, итог третьего рассмотрения не будет отличаться от двух первых, заявил спикер парламента Марат Султанов. Сам президент, учитывая сложную политическую обстановку, решил предложить на рассмотрение парламента другую кандидатуру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Решение судьбоносных задач затягиваются. Президент не ожидал такой реакции по кандидатуре Феликса Кулова. Если кандидатура Кулова будет внесена в третий раз, то ситуация может ухудшиться. Исходя из этого, президент принял решение внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру. Заявил пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Встреча проходила в закрытом режиме, и мы знаем о ее содержании лишь по словам пресс-секретаря президента. По этой информации, исполняющими обязанности премьер-министра Феликсу Кулову были предложены на выбор два высоких государственных поста. Однако Кулов отказался от предложенных должностей. Феликс Кулов до 19 декабря прошлого года возглавлял правительство и ушел в добровольную отставку, что позволило президенту Бакиеву инициировать принятие новой конституции, существенно расширившей президентские полномочия взамен прошлогодней ноябрьской конституции, подписанной им под давлением оппозиции. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Перед президентскими выборами 2005 года Феликс Кулов и Курманбек Бакиев заключили неформальное соглашение. Кулов снимает свою кандидатуру на пост президента и после победы Бакиева получает должность премьер-министра. Однако парламент дважды проголосовал против такого назначения. Чем Феликс Кулов не устраивает парламентариев? На этот вопрос я попросил ответить главного редактора интернет-ресурса «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, потребуется достаточно долго размышлять и анализировать достаточно длительную ситуацию с тех времен, когда был образован тандем, так называемый Бакиев-Кулов, тандем президента Киргизии и премьер-министра. Многие наблюдатели говорили еще почти год назад о том, что этот тандем во многом искусственный, и на самом деле президент не хочет делать из Феликса Кулова оппозиционера врага, и поэтому дарует ему пост премьер-министра для того, чтобы лучше, если этот человек будет иметь какую-то чиновную должность, да, и будет заниматься государственными вопросами, а не партийным оппонированием. На мой взгляд, парламентарии пошли на разрешение, они дали разрешение, это профильный комитет парламента дал разрешение президенту вынести кандидатуру Кулова еще раз, именно для того, чтобы зарезать эту кандидатуру еще раз. Дело в том, что те депутаты, которые проголосовали против Кулова, против утверждения его на посту премьер-министра, это, по нашим данным, группа так называемых пробакиевских, пропрезидентских депутатов. На самом деле они не действуют по велению сердца, а, на мой взгляд, исполняют задачу, которую поставил перед ними президент Киргизии.
Ну, а какие дальнейшие действия президента Курманбека Бакиева, в этой ситуации было бы логичнее всего предположить, что он будет предпринимать?
Он, вероятнее всего, внесет уже другую кандидатуру на пост премьер-министра. И после того, как проголосует парламент, будет видно. Высока вероятность того, что парламент отклонит третью кандидатуру, поскольку на сегодняшнем легитимном политическом олимпе Киргизии, ну, на мой взгляд, нету персоны, которая была столь же влиятельной и обладала такой харизмой, как обладает Феликс Кулов. Персона, которая могла бы занять этот пост. После этого третьего голосования президент будет иметь право распустить парламент, и потом он будет уже формироваться по новой конституции, вероятнее всего, выборы по партийным спискам.
Сегодняшнее решение киргизского парламента, оно не приведет к политическому кризису в Киргизии?
Кризис политический продолжается в этом государстве уже второй год. Он начался с момента так называемой мартовской революции 2005 года. Он длится, и когда он закончится в глобальном масштабе, мы пока не знаем.
Феликс Кулов пока не комментирует решение президента не вносить его кандидатуру на утверждение в парламент. В ближайшее время он намерен дать пресс-конференцию. Ряд политиков Киргизии высказывает мнение, что Кулов может возглавить оппозицию. О том, как дальше станут развиваться события в государстве, я беседовал с доктором исторических наук Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
С самого начала было ясно еще осенью 2006 года, что намечается кризис во взаимоотношениях между президентом и премьером. Хотя на словах эти политические деятели говорили о своем единстве. Не секрет, что даже партия Кулова начала постепенно распадаться. И более того, там выделилось ядро, которое выступило с жесткими антибакиевскими заявлениями. Если говорить о ситуации, которая складывается сейчас, и о перспективах, точнее сценариях возможного развития событий, то следует, наверное, иметь два так. Первый из них – это, вне всякого сомнения, попытка Бакиева использовать парламент для того, чтобы так или иначе предложить новую кандидатуру уже из числа тех лидеров, хотя это довольно трудно, которые будут приемлемы для него самого и для парламента, который во многом стал уже зависимым от него. Второй сценарий развития события, и мне кажется, он наиболее реален, это то, что будет в Киргизии так или иначе сохраняться крайне нестабильная ситуация. Бакиев рано или поздно будет вынужден пойти на распуск парламента, что в нынешних условиях, разумеется, может создать определенные трудности. Прежде всего потому, что существует оппозиция, способная организованно выступить на этих парламентских выборах, и тогда Бакиев не сможет контролировать парламент. Но в таком случае он будет вынужден уже прибегать к каким-то другим действиям, формировать собственную партию. Борьба между севером и югом, о которой часто говорят, сейчас может тоже усилиться.
Сказал Артем Улунян. Эксперты напоминают, что ранее заключенное соглашение между Феликсом Куловым и Курманбеком Бакиевым предусматривает автоматический уход с должности одного из участников тандема, если другой теряет свой пост. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на проходящей в Страсбурге зимней сессии выразила глубокую озабоченность фактами угроз и нападений на журналистов в Европе. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции об угрозах жизни и свободе журналистов. При этом по требованию российской делегации европейские парламентарии исключили из документа рекомендацию Госдуме и Совета Федерации России провести собственное расследование убийства Анны Политковской. В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама. 4 подростка, участвовавших в нападении, в апреле прошлого года приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Он не пострадал. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска. Сегодня, 25 января, день рождения Владимира Высоцкого. Ему исполнилось бы 69 лет. Вы узнаете о выходе книги «Мифы и тупики по психологии». Рассказ о том, как музей-заповедник Арнинбаум пытаются переподчинить Петергофу. Джазовый саксофонист Алексей Зубов выступил в Москве после 20-летнего перерыва. В сегодняшнем выпуске также интервью с ведущим солистом балета Большого театра Артемом Шпилевским. Итак, все эти темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени. Ну а мы возвращаемся к программе «Время свободы». Новые иммиграционные правила в России и Украина. Эту тему в студии «Радио Свобода» сегодня обсуждали политолог Олег Бондаренко и журналист интернет-издания «Обозреватель» Соня Кошкина. Беседу вел обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Российско-украинское миграционное недопонимание – это недоразумение или некое желание отменить ранее существовавшие двусторонние договоренности? Вот на чем с вами, господин Бондаренко.
К сожалению, я думаю, что это не недоразумение, что действительно в Москве существует мнение среди очень многих российских чиновников о том, что сейчас нужно вводить жесткие миграционные законы в отношении всех граждан, ближнего ли, дальнего, или зарубежья. Я думаю, они бы, если бы могли, и в отношении Белоруссии в свете недавнего газового скандала, тоже с удовольствием бы ужесточили миграционные законы. Я думаю, что 2007 год...
А кто сказал, что не ужесточили, кстати?
Просто граждане Белоруссии в данном отношении имеют преференцию, потому что формально существует союзное государство России и Белоруссии, и они наравне, на одинаковых правах с гражданами России могут приниматься на работу, приниматься в вузы бесплатно, российские вузы и так далее. Там много-много-много.
Регистрироваться они даже на общих.
Тоже непонятно.
Ну, да.
В общем, 2007 год, на мой взгляд, он продолжит вереницу последних лет в процессе децентрализации постсоветского пространства, который успешно проводится Владимиром Владимировичем Путиным. На мой взгляд, очень успешно, и это его одна из самых больших заслуг всего его правления. Мы увидели ряд энергетических скандалов, вначале с Украиной, потом с Белоруссией. Мы увидели, как Москва пытается построить, оптимисты это называют, национальным государством кемалистского толка, хотя мне, честно говоря, не очень кажутся эти аналогии возможными.
Давайте переведем слушателя, что вы имеете в виду
Мустафу
Кемаля Ататюрка.
Я имею в виду Мустафу Кемаля Ататюрка, который из Отаманской империи создал Турецкую республику. То же самое околокремлевские политологи пророчат Владимиру Владимировичу Путину в отношении того, что это есть тот человек, кто из Советской империи создает национальное государство. Правда, национальное государство какой национальности не указано, потому что если они делают национальное государство и при этом запрещают русские марши, в этом есть определенная непоследовательность. А если они строят интернациональное государство, то тогда возникают вопросы в отношении того, почему они так, кремлевские власти, я имею в виду, ведут себя в отношении самых ближних и, в общем-то, дружественных до последнего времени стран для России.
Ну, а вот, кстати, Соня, ведут или не ведут? Может, все-таки это действительно еще пока что юридические формальности, которые никто не может прочесть до конца. Сначала принимают закон, а потом разбирается его содержание.
Ну, я думаю, что простые люди еще пока просто не осознают, возможно, сути всех этих изменений, но уже чувствуют их на своей шкуре. На мой взгляд, эти изменения – это очень хорошая игра с российских властей, просто под прикрытием попыток урегулирования миграционной политики в трудовой сфере. Делается ставка, поскольку эти новые правила распространяются не только на тех, кто приезжает работать на территорию России, но и людей, которые посещают страну, возможно, с какими-то другими целями, но тоже вынуждены регистрироваться теперь по новым правилам. Я бы обратила внимание на то, что это происходит незадолго до избирательной кампании в России. И я думаю, что в преддверии этой избирательной кампании появление в стране людей, которые приехали туда не трудиться, а, возможно, каким-то образом помогать строить эту новую российскую демократию, про которую говорил Олег, только в другом своем специфическом понимании, было бы для нынешней российской власти очень нежелательно. Поэтому под таким прикрытием просто, думаю, идет попытка ручного регулирования, как часто принято говорить в Украине.
Напомню, что влияние новых иммиграционных правил в России на российско-украинские отношения в студии «Радио Свобода» обсуждали политолог Олег Бондаренко, журналист интернет-издания «Обозреватель» Соня Кошкина. Беседу вел обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Сегодня второй день работы Давосского экономического форума, в котором принимают участие более 2000 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, журналистов и ученых. О ходе Давосского форума мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодня в Давосе обсуждаются положение в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Среди выступающих вице-президент Ирака Абиль Абд Аль-Махди и Тарик Аль-Хашими и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Считается, что Аббас приглашен по инициативе Германии, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе и пытается реанимировать ближневосточный мирный процесс. Другая важнейшая тема, живо интересующая Германию, Евросоюз – энергетическая безопасность. Именно ее коснулась канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на открытии Давосского форума.
События последнего времени показали, что вопрос энергетической безопасности должен решаться в политическом контексте. Я с позиции Европейского Союза обсудила это в минувшее воскресенье с президентом России. Мы согласились, что при появлении проблем должно сразу организовываться их обсуждение, расширяться контакты. И я добавлю, эти контакты могут быть расширены. Вот почему мы, Евросоюз, пытаемся разработать определенные правовые и экономические нормы и призываем российских партнеров сделать то же самое.
In unseren gegenseitigen Abkommen zwischen der Europäischen Union und Russland zu erzielen.
О повестке дня форума и о том, как все-таки представлена на нем Россия, говорит известный экономист Михаил Делягин.
Это то, что очень сильно тревожит Запад, а это, безусловно, связано с энергетикой, потому что человечество ощутило призрак о нехватке энергоносителей. Я напомню, что на прошлом Давосе всерьез обсуждались последствия повышения цены нефти до $120 за баррель. Руководители нефтяных компаний едут, потому что им предстоит разговаривать про мировые цены на нефть и отвечать на вопросы о нефтяной войне. Господин Медведев едет просто потому, что он, насколько можно понять, представитель либерального крыла. Главный ресурс, политический ресурс либерального крыла – это хорошие отношения Путина с Западом. Эти отношения оказались подорванными сильно. Ему нужно восстанавливать эти отношения, в том числе, чтобы укреплять собственную политическую базу, а с другой стороны, ему нужно показать Западу, вот, ребята, смотрите, я хороший, я свой, из всех российских политиков я для вас лучше всех, я буду хорошим для вас президентом России.
Мнение известного экономиста Михаила Делягина. Форум традиционно длится 5 дней. В его программе дискуссии, лекции, рабочие группы по разным вопросам, пресс-конференции. Всего в Давос приехали около 2400 участников из 90 стран. У Давосского форума есть и антипод – Всемирный социальный форум, который организуют разного рода левые движения, антиглобалисты и борцы с капитализмом. В этом году они собрались в столице Кении – Найроби. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Призыв сократить потребление нефти был одним из ключевых узлов в речи президента Буша о положении страны. Президент выдвинул в качестве программы идеи расширения производства альтернативного топлива. Однако, как говорят многие специалисты, а также индустриалисты, эта ставка Белого дома может оказаться ложной. Слово Алану Давыдову.
В целом, многие законодатели, эксперты и защитники природы одобряют предложение Джорджа Буша о форсированном переходе на альтернативные источники энергии для автомобилей. Президент предлагает к 2017 году производить альтернативного топлива в 5 раз больше, чем сейчас. 3/4 сокращения потребляемого бензина предполагается возмещать за счет технического спирта, этанола, остальную четверть за счет повышения эффективности транспортных средств. В наших насущных интересах диверсифицировать отечественное энергоснабжение через технологический прорыв. Нам следует сделать упор на разработке электрических и гибридных автомобилей, расширить применение машин с чистым дизелем и биодизельного топлива. Мы должны продолжить инвестиции в новые методы производства этанола. Этанол составляет сегодня не более 3% топлива, потребляемого американскими автомобилистами. Он производится в основном из кукурузы. Эксперты предупреждают, что намечаемый 5-кратный скачок в потреблении этанола может вызвать дефицит кукурузы, который является основной кормовой культурой в американском животноводстве. Брент Эриксон, вице-президент Организации биотехнологической индустрии, настаивает на приоритетности исследований по использованию других источников целлюлозы для производства этанола. Это могут быть остатки после сбора урожая, такие как кукурузная, пшеничная или рисовая солома, сорго, рисовая или миндальная шелуха. Это может быть бумажная макулатура и древесная стружка. Другая сторона вопроса о снижении потребления бензина – это связь бензинового выхлопа с ухудшением среды обитания. А в данном случае речь идет об ужесточении стандартов выхлопа для производимых в США автомобилей. Это многолетняя тяжба президента с Конгрессом. Член природозащитной группы Environmental Defense Фред Крупп считает, что Конгресс сегодня как никогда способен перехватить у Белого дома инициативу. Правила игры поменялись. Мы уже призвали новый Конгресс не ждать предвыборных дебатов кандидатов в президенты, а тем более прихода новой администрации через 2 года. Самое время конгрессменам из обеих партий объединить усилия и принять законодательство сейчас. Призыв президента Буша к американцам слезть с бензиновой иглы прозвучал еще в прошлогоднем докладе о положении страны. Однако, несмотря на конкретизацию общих ориентиров во вторник, многие детали реализации этой инициативы остаются неясными.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду мировая элита, президенты, премьеры, титаны предпринимательства, на этот раз, правда, за заметным исключением звезд поп-культуры, съехались на одну из самых известных и престижных встреч – Давосский форум. Официальный тезис дискуссии масштабен – смещение мирового баланса сил. Но никаких формальных решений в Давосе не принимается. Как и почему этот форум достиг почти мифического статуса? Мой собеседник, профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, который участвовал в работе нескольких предыдущих давосских съездов. Прежде всего, благодаря замечательной идее его основателя, швейцарского профессора Клауса Шваба, сумевшего свести вместе ведущие фигуры мирового предпринимательства, мировой политики и научных кругов. Он их свел в достаточно интимной обстановке уединенного курорта, где они общаются спокойно, с минимумом формальностей. То, чего в других условиях достичь попросту невозможно. Они там могут спокойно устанавливать связи и контакты. Именно там, например, насколько мне известно, впервые встретились лицом к лицу Арафат и Перес, тогда премьер-министр Израиля, или бывший южноафриканский президент де Клерк и лидер новой Южноафриканской республики Мандела. Надо сказать, это было захватывающее зрелище. Профессор, ну а что вам запомнилось, прошу прощения, из самого любопытного для посторонних, из закулисных сцен? Запомнилось появление на форуме в середине 90-х кандидатов в президенты России Геннадия Зюганова. Он тогда произвел удивительно сильное и слегка пугающее впечатление на аудиторию. И на том же форуме по интересному совпадению были Чубайс и мэр Москвы Лужков, которые впоследствии решили финансировать предвыборную кампанию Ельцина. Профессор, если прежде Россия была одним из главных действующих лиц форума в Давосе, ныне главный интерес сосредоточен на азиатских гигантах – Китае, Индии и других быстро развивающихся странах третьего мира, которым пророчат скорое преуспевание. Вы согласны с таким прогнозом? У этих стран, конечно же, замечательные краткосрочные перспективы. А дальше кто знает? В конце концов, за полвека лишь единицам из бывших отстающих удалось создать процветающую экономику. Это Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Глобализация создала для развивающих стран большие возможности, но воспользуются ли они ими? Серьезный вопрос. Это касается и России. На мой взгляд, в данный момент она экономически, да и политически сильнее, чем когда бы то ни было. Но все это зиждется на спросе и ценах на природные ресурсы. Что произойдет, когда они иссякнут? Если Россия не сумеет заложить сейчас реальный экономический базис, серьезные проблемы в будущем неизбежны. Говорил профессор экономики Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шары. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чан Гук Биня. 4 подростка, участвовавших в нападении на вьетнамца в апреле прошлого года, приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Сегодня утром на преследование машины, в которой ехал чиновник и его дети, сработало взрывное устройство, никто не пострадал. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Новую кандидатуру президент намерен предложить уже в пятницу. Ранее сегодня киргизские депутаты повторно проголосовали против назначения Кулова на пост главы правительства. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Из Багдада пришло сообщение о новом теракте в шиитском квартале. При взрыве бомбы погибли по меньшей мере 4 человека, не менее 20 получили ранения. Международные правозащитники осудили власти Ирана в связи с казнью еще 4 арабов по обвинению в организации серии взрывов в городе Ахваз в 2005 году. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня обсуждается ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Саудовская Аравия пообещала выделить 1 100 000 000 долларов на послевоенное восстановление Ливана. Об этом было объявлено сегодня в Париже на конференции стран-доноров. Президент России Владимир Путин находится с 2-дневным визитом в Дели. Тема его переговоров с главой индийского правительства Манмоханом Сингхом, военно-техническое сотрудничество, а также региональные и другие международные проблемы. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения умерли 2 человека, еще 8 госпитализированы. Ночью в Москве ожидается минус 12. Сильный снегопад осложнил движение на дорогах и работу аэропортов. Центробанк России отозвал лицензии у Евростройбанка и Градобанка. Информационную программу «Время свободы» продолжает панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер, совершающий поездку по странам Юго-Восточной Азии, заявил в Куала-Лумпуре, что кризис в отношениях между его государством и мусульманскими странами преодолен. В сентябре 2005 года датская газета опубликовала 12 карикатур, которые многие мусульмане сочли оскорбительными для ислама. По словам министра, кризис показал, что народы должны лучше понимать роль религии в межнациональных отношениях. Лондонский аукцион «Кристи», несмотря на протесты со стороны Греции, проводит торги предметами, которыми когда-то владела греческая королевская семья. В среду аукцион выручил более 7 миллионов фунтов стерлингов. Среди предметов – столовое серебро, мебель, картины и работы Фаберже. Имена покупателей по их просьбе не названы. Китайское телевидение купило права на демонстрацию популярного голландского телешоу «Кто хочет стать миллионером», идущего во многих странах мира, в том числе в России. Демонстрация шоу начнется 2 мая. В Китае проживает 1 300 000 000 человек. Испанский тенор Пласидо Доминго собирается спеть партию баритона в опере Верди «Симон Бокнегро». Премьера намечена на 2009 год. 66-летний Доминго выступит на сценах Берлинской государственной оперы «Унтер дер Линден», Миланской «Ла Скала» и Королевской оперы в Лондоне. Певец начинал как баритон, но в последний раз в этом качестве выступал в 1959 году. С тех пор он исполнил более 120 партий тенора. Британский институт искусств Курто вернет 3 рисунка 17 и 18 веков в семье Фельдманов, у которых гестапо во время Второй мировой войны конфисковало эти работы. Фельдманы тогда жили в Чехословакии. Наследники коллекционера Артура Фельдмана решили оставить один из рисунков в экспозиции института. В Лионе состоялся 10-й международный кулинарный конкурс «Золотой Бакюз», названный по имени выдающегося лионского шеф-повара Поля Бакюза. Первого приза и суммы в 20 тысяч евро удостоен парижанин Фабрис Девинье, повар президента французского сената. Это уже 6-й французский кулинар, победивший на конкурсе в Лионе. На 2-м месте датчанин, на 3-м швейцарец итальянского происхождения. В конкурсе участвовали повара из 24 стран, в том числе из России. Они должны были приготовить блюда из палтуса, краба и курятины. 80-летний Поль Бакюз участвовал в церемонии награждения. 30 января в Киеве в религиозно-образовательном центре при Галицкой синагоге состоится презентация новой книги киевской писательницы Инны Лисовой «Пасьянс. Четыре дамы». Украинские критики считают писательницу самым значительным хроникером жизни украинского еврейства второй половины XX века. Инна Лисовая, автор книг «Дама сдавала в багаж», «Бессарабский романс» и других, публиковалась в США, Германии, Израиле, России.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает прямое включение из Страсбурга, где на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Известно, что сегодня на сессии ПАСЕ была принята резолюция об угрозах жизни и свободе журналистов. Расскажите подробнее, что собой она представляет.
Эта резолюция действительно достаточно долго обсуждалась, в течение почти 3 часов на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, и предполагалось, что она будет достаточно жесткой, в том числе и в отношении России, потому что еще до этой сессии председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден в интервью «Радио Свободы» пообещал, что в рамках дискуссии о угрозам жизни и самовыражению журналистов будет затронут вопрос об убийстве Анны Политковской. Имя Анны Политковской очень много звучало сегодня с трибуны ПАСЕ. Очень многие из тех, кто говорил о самой проблеме, упоминали это убийство, говорили о необходимости его расследования. И в самой резолюции был достаточно жесткий пункт, который призывал Совет Федерации, Государственную Думу России организовать независимое парламентское расследование этого убийства. И вот здесь, после доклада и после того, как ПАСЕ начала работать над самой резолюцией, все, что называется, пошло наперекосяк, потому что российская делегация забросала резолюцию поправками. При этом российские депутаты говорили о том, что резолюция однобокая, нужно говорить не только о правах журналистов, но и об их ответственности, об их обязанностях. Тут даже дошло до слов «опасная бритва в руках ребенка». Кроме того, например, один из членов делегации, Леонид Слуцкий, дал отповедь финской депутатше Карине Дронберг, которая сказала, что вообще в России подавляется достаточно серьезно оппозиционное мнение. В частности, она сказала о закрытии общества российско-чеченской дружбы в Нижнем Новгороде. И Леонид Слуцкий сказал, что никакое это было не подавление свободы слова, а это было буквально противодействие терроризму. В итоге из резолюции ушел пункт о том, что российский парламент должен провести независимое расследование. При этом там остались пункты, касающиеся контроля парламентов вообще стран-членов Совета Европы над расследованиями, которые ведут правоохранительные органы в отношении убийств журналистов. Кроме имени Анны Политковской упоминали Полу Хлебникова, упоминали других журналистов, погибших и в России, и за границей, в том числе недавно убитого в Турции Гранта Дина. И в конечном счете резолюция, с одной стороны, конечно, призывает сохранять как можно масс-медиа как институт свободный, с другой стороны, той жесткости, которую ожидали от ПАСЕ, в конце концов, не получилось.
Спасибо. Из Страсбурга передавал наш корреспондент Данила Гальперович. 11 марта в 14 регионах России намечены выборы в местные законодательные собрания. В Дагестане выборы впервые пройдут по партийным спискам. До этого республиканских депутатов избирали по своеобразной системе так называемого национального представительства. Нынешняя предвыборная кампания не обошлась без скандалов, рассказывает Олег Кусов.
В единый день голосования 11 марта дагестанцы будут выбирать республиканский парламент. Окружная избирательная комиссия для участия в выборах зарегистрировала списки «Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии» и «Патриотов России». Всего в избирком поданы на регистрацию списки 13 партий. Отказанная регистрация «Союзу правых сил» и «Компартия». Из Махачкалы передает наш корреспондент Магомед Мусаев.
Около 20 человек претендуют на одно место в Народное собрание Республики Дагестан 4-го созыва. Выборы же назначены на 11 марта. Все полагают, что борьба будет нелегкой. По словам зампредседателя избиркома Курбана Магомедова, на 72 места претендует 1647 человек. Между тем, Союзу правых сил было отказано в связи с тем, что Хасавюртовская региональная группа вышла из списка. Представители КПРФ вначале заявили о самоотводе своих кандидатов, а затем попытались оспорить решение избиркома об аннулировании списка в Верховном суде Республики Дагестан. Одной из особенностей нынешних выборов является отмена национальных квот. все избираются по партийному списку. Наблюдатели отмечают, что среди кандидатов от единороссов доминируют высокопоставленные чиновники даргинской и кумыкской национальности. Что же касается списков от партии «Справедливая Россия», то здесь прослеживается доминирующая роль чиновников аварской и лезгинской национальности. Все наблюдатели говорят о использовании административного ресурса.
Это был наш корреспондент в Махачкале Магомед Мусаев. В Дагестане сформирован так называемый протестный штаб, состоящий из представителей левопатриотических организаций. Коммунисты занимают в нем ключевые позиции. Протестный штаб распространил заявление, в котором расценил решение избиркома Дагестана в отношении коммунистов как акт политического террора. На прошлых выборах в парламент дагестанские коммунисты получили 27% голосов. Немало в республике, по оценкам наблюдателей и сторонников Союза правых сил, окружная избирательная комиссия отказала в регистрации и представителям СПС. По версии избиркома, 4 члена партии, представлявшие Хасавюртовскую районную группу, написали заявление о выходе из членов СПС. Член президиума Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин утверждает, что эти кандидаты написали заявление о выходе из списка не по доброй воле.
Действительно, 4 члена партии под угрозами, давлением, шантажом такие заявления написали, что позволило комиссии вычеркнуть их из бюллетеня, из списка партии СПС, исключить предвыборного. Но я могу сказать следующее. Во-первых, некоторые из них потом написали заявление в правоохранительные органы, что был шантаж, угроза. Второе, то же самое сделали не только с кандидатами СПС, рядом других политических партий, включая Компартию Российской Федерации. Да, я говорю таких из крупных партий, вот Компартии, Союз правых сил. Ну и, наконец, кроме этих ситуаций, там есть совершенно выходящие из ряда события, а именно один из лидеров нашего списка, первый по Кизлярскому району, просто пропал. То есть в лесу нашли сгоревшую машину, и, соответственно, человека нет, он в розыске находится. Вот родственники, мы с ними на контроле находимся постоянно, они вот буквально вчера последние сведения, нет сведений, куда он делся, и никто не понимает, что происходит. Поэтому в этой обстановке было явное использование юридических лазеек для того, чтобы нейтрализовать оппозиционные политические партии. И левые, как Компартии, и правые, как СПС. В этой обстановке выборы проводить абсолютно невозможно, когда пропадают кандидаты и снимаются все оппозиционные партии. Соответствующее обращение мы направили в Центральную избирательную комиссию. Вчера был пикет у представительства Дагестана в Москве. Мы передали руководству Дагестана. Нам кажется, что руководство и Центр избиркома, и парламента республики должны отдавать себе отчет в том, что выборы в таких условиях не будут легитимными.
Представители Союза правых сил, по словам Бориса Надеждина, пользуются поддержкой местных избирателей, которые не раз им оказывали доверие в ходе предвыборных кампаний.
У нас существуют депутаты в Народном собрании Республики Дагестан. У нас представитель регионального отделения Гладков, депутат парламента. В нашем списке было большое количество людей, уважаемых в республике. Вот, скажем, пропавший кандидат Магомед Омар Магомедов, он был замглавы Кизлярского района. В нашем списке депутаты парламента региона, в нашем списке руководители районов, руководители предприятий. То есть, ну, это не просто так все.
За решением о снятии списка Союза правых сил с предвыборной кампании в дагестанский парламент стоят политические мотивы, убежден член президиума Федерального полицейта СПС Борис Надеждин.
Я с трудом понимаю, какими руководствовалось мыслями руководство республики, когда это решение принимало. Это без всякого сомнения политически мотивированное решение. Потому что то, что они нам рассказывают, что вот некоторые кандидаты нам не нравятся, мы с ними не договорились, друзья мои, так вы разберитесь в первую очередь со списком «Единой России», так на всякий случай. Потому что вот как раз в списке «Единой России» есть кандидаты, которых там по нескольку раз покушались, например, там целая история. Вот если уж с каким списком разбираться, так это с «Единой России», а не с СПС.
Союз правых сил намерен убедить руководство Дагестана, окружную избирательную комиссию, в том, что выборы в Народное собрание в данной ситуации проводить нельзя. Глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков согласился с тем, что предвыборная ситуация в Дагестане сложилась непростая. Если в Центральную избирательную комиссию поступит соответствующее обращение, мы внимательнейшим образом изучим ситуацию и примем решение, заявил глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на зимней сессии в Страсбурге выразила глубокую озабоченность фактами угроз и нападений на журналистов в Европе. В Воронежской области 4 человека признаны виновными в убийстве уроженца Вьетнама. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью. Он не пострадал. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году может составить более 15 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив при этом, что это консервативная оценка притока чистого капитала. Для сравнения, в 2006 году чистый приток капитала в Россию составил более 41 миллиарда долларов. Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, ввезли в Россию наличную валюту на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. По оценке экспертов, масштабы операций, связанных с перемещением валюты через границу России, будут увеличиваться по мере либерализации национального законодательства. В частности, с 2007 года российские граждане, по словам руководителя Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Трубанова, могут свободно открывать счета в зарубежных банках.
Возможность открывать счета за рубежом появилась еще в 2004 году после внесения изменений в закон о валютном регулировании, валютном контроле. Просто это будет проще, не надо будет предварительно декларировать это налоговой инспекции. Я не думаю, что эта либерализация приведет к каким-то негативным последствиям. По-моему, это будет отражение реально происходящих процессов. Просто раньше они происходили латентно и нелегитимно.
Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о введении налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. В частности, изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль. По оценке Министерства финансов, в 2007 году за счет введения таких льгот бизнес получит дополнительные налоговые преференции почти на 3 миллиарда рублей. Говорит депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей. Потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики. Мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Правительство России в целом одобрило поправки в бюджетный кодекс, предусматривающий переход на трехлетнее бюджетное планирование как на уровне федерального центра, так и на уровне региональных и местных бюджетов. Кроме того, законопроект, как сообщил премьер Михаил Фродков, ограничивает возможный дефицит федерального бюджета.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Мы все с вами понимаем, что бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Российский внешэкономбанк, выполняющий функции государственной компании по управлению средствами пенсионных накоплений граждан, предлагает расширить свои возможности по инвестированию этих резервов. Сегодня внешэкономбанк может вкладывать пенсионные накопления только в ценные бумаги, которые либо выпущены государством, либо обеспечены его гарантией. Однако внешэкономбанк считает возможным инвестировать их в том числе в банковские депозиты, а также в корпоративные облигации, которые выпускаются для финансирования инвестиционных проектов с использованием механизма частно-государственного партнерства. За последние десятилетия экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%. Европейская комиссия наложила крупнейший в истории ЕС штраф в размере 750 миллионов евро на группу компаний, производящих электрооборудование. Сообщается, что 11 компаний стран Европейского Союза и Японии уличены в картельном сговоре по искусственному поддержанию завышенных цен на рынке электрораспределительного оборудования для тепловых электростанций, работающих на природном газе. Наибольшую часть этого штрафа, 418 миллионов евро, предложено выплатить немецкому электротехническому концерну «Сименс». Международная экологическая организация «Гринпис» разработала план по снижению мировых выбросов парниковых газов на 50%, не предусматривающий увеличение доли атомной энергетики или новых способов использования угля. Она считает, что выполнение этого плана возможно за счет широкого использования биотоплива и электричества в качестве источников энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 49 копеек, на завтра 26.50. Евро сегодня стоит 34 рубля 45 копеек, курс на пятницу 34.41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев пытается дать бой обществу потребления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сенатор Джон Керри, которому не хватило всего 120 тысяч голосов для победы на прошлых президентских выборах, заявил в среду о решении отказаться от новой борьбы за президентство. Дрогнувшим голосом, со слезами на глазах, Джон Керри заявил, что он пришел к выводу о том, что он не намерен начинать президентскую кампанию, предпочитая посвятить время и энергию сенатским усилиям по прекращению войны в Ираке. Это решение Джона Керри не стало сюрпризом. Многие демократы критиковали его за бездарно проведенную прошлую президентскую кампанию и считали, что у него нет никаких шансов на победу и на этот раз. Новое лучевое оружие, подобие полицейской дубинки, представило в среду Министерство обороны США. Названное военными революционным изобретением, новое оружие предназначено для, так сказать, бескровной нейтрализации противника или демонстрантов. Лучемет, созданный корпорацией Raytheon, монтируется на бронетранспортере. Он генерирует невидимый тепловой пучок, который, по словам репортеров, испытавших на себе его действие, обжигает кожу подобно кипятку. Это действие попросту невозможно выдержать. Изготовители новой лучевой дубинки говорят, что ее действие безвредно для здоровья. Они рассчитывают, что новое оружие будет пользоваться большим спросом во всем мире. Русскую мафиозную группу на Брайтон-Бич разоблачила, по словам газеты «Нью-Йорк-Пост», федеральная прокуратура. На этот раз в истории, кажется, не замешаны вымогательство и убийство. Арестованным братьям Митцельмахерам, бывшим владельцем широко известного ресторана «Распутин», и Аркадию Сейферу, которого газета называет членом бандитской группы, предъявлены обвинения в организации в стенах ресторана подпольного казино. Давно поставленное дело провалилось после того, как один из раздосадованных клиентов, потерявший в покер 70 тысяч долларов, поднял шум по поводу шулерства держателей казино.
Год назад группа жителей Сан-Франциско решила, совершенно сознательно, отказаться от одного из священнейших прав и главных удовольствий американцев – права на потребление. Общество потребления, мораль консюмеризма, посчитали они, убивает и планету, и душу. И решили доказать, что можно прожить и без этого. Год спустя это движение набирает силу, рассказывает Ян Рунов.
«Долой потребительство», – провозгласила сан-францисская группа под названием «Компакт». В декабре 2005 года группа объявила 12-месячный бойкот всем новым товарам, чтобы таким образом снизить загрязнение окружающей среды отходами. Ведь меньше потребляя, люди меньше выбрасывают, а меньше продавая, предприятия будут меньше производить и меньше отравлять атмосферу. А еще отказ от потребительства делает жизнь проще, не позволяет влезать в долги, покупая в кредит, освобождает время от походов по магазинам для прогулок на природе, чтения книг, общения с семьей и друзьями. Откажитесь от покупок в магазинах и по интернету. Лучше одолжите, предложите обмен, купите подержанное, сделайте сами, предлагает основатель этого движения Джон Перри. Группа «Компакт» возникла пару лет назад во время встречи друзей. Мы решили, что хорошо бы воздержаться от покупок всего нового, за исключением продуктов питания, предметов гигиены, лекарств и нижнего белья. То есть покупать можно только предметы первейшей необходимости. А где же ваш патриотизм? Ведь таким образом вы наносите ущерб американской экономике. Мы так не думаем. Из-за потребительства страна истощает свои запасы природных ресурсов, и это гораздо хуже для развития экономики. Желая как можно быстрее и больше удовлетворить страсть к потреблению, магазины дешевой распродажи вроде Уолмарта вывозят производство из Америки в страны с дешевой рабочей силой, и американцы теряют рабочие места, что тоже плохо для нашей экономики. Мы саморазрушаемся в этой потребительской, консюмеристской вакханалии. Посмотрите, как студентки, например, экономят на здоровье. Пищи, собирая деньги на дорогие дизайнерские джинсы. Но если общество перестанет производить новые джинсы, новые компьютеры, новые автомобили, то не будет развиваться. Люди начнут терять работу, закроются автозаводы в Детройте, и город опустеет, а новые автомобили будут производить в Китае. Но это лучше, чем вообще уничтожить планету. В декабре 2006 года был подведен итог 12-месячному бойкоту новым покупкам. За это время количество энтузиастов нового движения возросло с 3000 жителей Сан-Франциско до 8000. Обсуждается вопрос о продлении эксперимента на весь 2007 год.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа – студенты отмечают сегодня, наверное, свой любимый праздник – Татьянин день. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.